Ахмасип. Польза инструкций. Жилин читал, сидя за столом. Глаза его быстро скользили по страницам, время от времени влажно поблескивая в голубоватом свете настольной лампы. Некоторое время Юра следил за Жилиным и вдруг поймал себя на том, что любуется им. У Ивана было тяжеловатое коричневое лицо, четкое, как гравюра. Такое по-настоящему мужественное лицо настоящего человека. Хороший человек Ваня Жилин. Можно прийти к нему в любое время и сидеть, и болтать, что в голову придет, и никогда ты ему не мешаешь, и он всегда тебе рад. Есть такие люди на свете, и это здорово. Женька Сигал, например, с ним можно идти на любое дело, на любой риск, и точно известно, что не придется его подгонять, он сам кого хочешь подгонит. Юра представил себе Женьку на рее, как он вместе с ребятами варит щелевые конструкции в черной пустоте. Белый огонь окситана пляшет на силикетовом забрале, и он орет песни на весь эфир, придерживая локтями цилиндр смесителя, который у него всегда висит на груди, а не на спине, как требует инструкция. Так ему удобно, и ни за что его не переубедить, пока кто-нибудь с цилиндром на спине не обгонит его на инерционном шве, на продольном стыке или хотя бы на простой косоугольной распорке без троса. Вот тогда он посмотрит и, возможно, перебросит цилиндр за спину, да и то не обязательно, а на инструкцию он плевал. Инструкция — это для тех, кто еще не умеет. Но вот слуха у него нет. Поет он просто безобразно. И это даже хорошо, потому что куда годится человек, к которому и придраться нельзя. У порядочного человека всегда должна быть этакая дырка в способностях. Лучше даже несколько. И тогда он будет по-настоящему приятен. Тогда ты точно знаешь, что он не перл какой-нибудь. Вот Женька, стоит ему запеть, и сразу видно, что он не перл, а славный парень. «Ваня», — сказал Юра, — «у вас есть слух». «Что ты, братец», — сказал Жилин, не отрываясь от книжки, — «за кого ты меня принимаешь?» «Я так и думал», — сказал Юра с удовлетворением. «А что это у вас за книжка?» Жилин понял голову, некоторое время смотрел на Юру, затем медленно произнес: «Правила санитарной дисциплины для лейб-гусар ея императорского величества». Юра фыркнул. Было, однако, ясно, что Иван не хочет говорить, что это за книга. «Что ж, в этом нет ничего такого». «Я сегодня одолел, наконец, физику металлов», — сказал Юра. «Ну и скучища. Разве можно так писать книги? Алексей Петрович меня слегка проэкзаменовал», — последнее слово Юра выговорил с особым отвращением. «И все время придирался. Почему он ко мне все время придирается? Вы не знаете, Ваня?» Жилин закрыл книжку и спрятал в стол. «Это тебе кажется», — сказал он. «Капитан Быков никогда не придирается. Он только требует то, что следует требовать. Он очень справедливый человек, наш капитан». Несколько минут Юра размышлял, удобно ли и честно будет сказать то, что ему хочется сказать. В глаза Быкову сказать такое, пожалуй, не рискнешь. За глаза говорить нехорошо, а сказать очень хочется. «Ваня, а каких людей вы больше всего не любите?» Жилин немедленно ответил: «Людей, которые не задают вопросов. Есть такие уверенные». Он прищурил глаз, посмотрел на Юру, схватил карандаш и быстро нарисовал его портрет. Стажер Бородин, очень похожий, вот с этаким носом, сидел, перекосив физиономию, за чтением толстенной книги «Физика металлов». «А я так не люблю скучных», — заявил Юра, разглядывая рисунок. «Можно я его возьму? Спасибо. Я вот, Ваня, очень не люблю скучных. У них такая скучная, тошная жизнь. На работе пишут бумажки или считают на машинах, которые не они придумали, а сами придумать что-нибудь даже не пытаются. Им и в голову не приходит что-нибудь придумать. Они все делают как люди. Вот примутся рассуждать: эти ботинки красивые и прочные, а эти нет. И не умеют у нас в Вязьме красивую мебель делать. Придется из Москвы выписать. А вот об этой книге говорят, что ее надо прочесть. И пойдете завтра по грибы, по слухам, хорошие в этом году грибы. Елки-палки, меня по эти грибы ничем на свете не загонишь». Жилин задумчиво слушал, тщательно разрисовывая на бумаге огромный интеграл от нуля до бесконечности. «Всегда у них уйма свободного времени», — продолжал Юра, «и никогда они не знают, куда это время девать. Катаются на машинах большой глупой компании, и тошно смотреть, как они это по-идиотски делают. Сначала по грибы, потом идут в кафе и едят так просто от безделья. Потом начинают гонять по шоссе только по самым лучшим и благоустроенным, где, значит, безопасно. И ремонтные автоматы под рукой, и мотели, и все, что хочешь. Потом собираются на какой-нибудь даче, и там опять ничего не делают, даже не беседуют. Скажем, перебирают эти свои паршивые грибы и спорят, где подберезовик, а где подосиновик. А уж начнут спорить о чем-нибудь дельном, тут уж беги, спасайся. Почему, видите ли, их до сих пор не пускают в космос? А спроси, зачем им это? Ничего толком ответить не могут. Бормочут что-то про свои права. Ужасно они любят говорить про свои права. Но самое противное у них — это то, что у них всегда масса времени. И они это время убивают. Я тут, на Тахмасибе, не знаю, куда деваться от безделья, мне работать не терпится. Они были бы здесь, как рыба в воде. Юра потерял нить и замолчал. Жилин все разрисовывал свой интеграл. Лицо у него стало почему-то печальное. Потом он сказал: «А при чем здесь капитан Быков?» Юра вспомнил, с чего он начал. «Алексей Петрович», — нерешительно пробормотал он какой-то скучноватый». Жилин кивнул. «Я так и думал», — сказал он, — «но ты ошибаешься. Ошибаешься, дружище, если мешаешь все в одну кучу, и Быкова, и любителей безопасных шоссе». «Я совсем не это имел в виду. Я понимаю тебя. Так вот, Быков любит свое дело. Раз. Не мыслит себя в каком-либо другом качестве. Два. И потом ведь Алексей Петрович работает даже тогда, когда читает журналы или дремлет в своем кресле. Ты никогда не задумывался над этим?»
«Нет».
«Зря. Знаешь, в чем работа Быкова? Быть всегда готовым. Это очень сложная работа, тяжелая, изматывающая. Нужно быть Быковым, чтобы выдерживать все это, чтобы привыкнуть к постоянному напряжению, к состоянию непрерывной готовности. Не понимаешь?»
«Не знаю, если это действительно так,
но это действительно так. Он солдат космоса. Ему можно только позавидовать, Юрочка, потому что он нашел главное в себе и в мире. Он нужен, необходим и трудно заменим. Понимаешь?»
Юра молча нерешительно кивнул. Перед ним встала осточертевшая картина. Прославленный капитан в шлепанцах и полосатых носках, в позе бюргера, в своем любимом кресле под торшером.
«Я знаю, тебя покорил Владимир Сергеевич. Что ж, это понятно. С одной стороны, Юрковский, который считает, что жизнь — это довольно скучная возня с довольно скучными делами, и нужно пользоваться всяким случаем, чтобы разрядиться в великолепной вспышке. С другой стороны, Быков, который полагает истинную жизнь в непрерывном напряжении, не признает никаких случаев, потому что он готов к любому случаю, и никакой случай не будет для него неожиданностью. Но есть еще и третья сторона». «Представь себе, Юра», — Жилин положил ладони на стол и откинулся в кресле, — «огромное здание человеческой культуры. Все, что человек создал сам, вырвал у природы, переосмыслил и сделал заново так, как природе было бы не под силу. Величественное такое здание. Строят его люди, которые отлично знают свое дело и очень любят свое дело. Например, Юрковский, Быков. Таких людей меньше пока, чем других. А другие — это те, на ком стоит это здание. Так называемые маленькие люди. Просто честные люди, которые, может быть, и не знают, что они любят, а что нет. Не знают, не имели случая узнать, что они могут, а что нет. Просто честно работают там, где их поставила жизнь. И вот они-то в основном и держат на своих плечах дворец мысли и духа. С 9 до 15 держат, а потом едут по грибы». Жилин помолчал. «Конечно, хочется, чтобы каждый и держал, и строил. Очень, брат, хочется. И так обязательно будет когда-нибудь, но на это нужно время и силы. Такое положение вещей тоже ведь надо создать». Юра сосредоточенно думал,
Что-то было в словах Ивана, что-то непривычное. Это надо было еще осмыслить. Жилин заложил руки за голову. «Я вспоминаю одну историю», — проговорил он. Он глядел прямо на лампу, зрачки у него стали как точки. «У меня был товарищ, его звали Толя. Мы вместе в школе учились. Он был всегда такой незаметный, все бывало копался в мелочах, мастерил какие-то тетрадочки, клеил коробочки, очень любил переплетать старые зачитанные книжки. Добряк был большой, до того добряк, что обидных шуток не понимал. Воспринимал их как-то странно и на наш тогдашний развеселый взгляд как-то даже дико. Запустишь ему, бывало, в кровать тритона, а он его вытащит, положит на ладонь и долго рассматривает. Мы вокруг гогочим, потому что смешно. А он его разглядывает, а потом скажет негромко: «Вот бедняга», и отнесет в пруд. Потом он вырос и стал где-то статистиком. Всем известно, работа эта тихая и незаметная, и все мы считали, что так ему и надо, и ни на что другое наш Толя не годится. Работал он честно, без всякого увлечения, но добросовестно. Мы летали к Юпитеру, поднимали вечную мерзлоту, устроили новый завод, а он все сидел в своем учреждении и считал на машинах, которые не сам придумал. Образцовый маленький человек. Хоть обложи его ватой и помести в музей под колпак с соответствующей надписью: «Типичный самодавлеющий человечек конца 20 века». Потом он умер. Запустил пустяковое заболевание, потому что боялся операции, и умер. Это случается с маленькими людьми, хотя об этом никогда не пишут в газетах. Жилин замолчал, словно прислушиваясь. Юра ждал. Это было в Карелии, на берегу лесного озера. Его кровать стояла на застекленной веранде, а я сидел рядом и видел сразу и его небритое темное лицо, мертвое лицо, и огромную синюю тучу над лесом на той стороне озера. Врач сказал: «Умер». И тотчас же ударил гром невиданной силы, и разразилась такая гроза, какие на редкость даже на южных морях. Ветер ломал деревья, кидал их на мокрые розовые скалы, так что они разлетались в щепки, но даже их треска не было слышно в реве ветра. Озеро стеной шло на берег, и в эту стену били не по северному яркие молнии. С домов срывало крыши. Повсюду остановились часы, никто не знает почему. Животные умирали с разорванными легкими. Это была неистовая, зверская буря, словно весь неживой мир встал на дыбы. А он лежал тихий, обыкновенный, и, как всегда, это его не касалось. Жилин снова прислушался. «Я, Юрик, человек нетрусливый, спокойный. Но тогда мне было страшно. Я вдруг подумал: так вот ты какой был наш маленький скучный Толик. Ты тихо и незаметно, сам не подозревая ни о чем, держал на плечах равновесие мира. Умер, и равновесие рухнуло, и мир встал дымом. Если бы мне тогда прокричали на ухо, что Земля сорвалась с орбиты и ринулась на Солнце, я бы только кивнул головой. И еще я тогда подумал...» Жилин помолчал. «Я подумал, почему он был таким скучным и таким маленьким? Ведь он был очень скучным человеком, Юра, очень. Если бы эта буря случилась у него на глазах, он наверняка бы закричал: „Ах, тапочки, тапочки мои сохнут на крыльце“, и побежал бы спасать тапочки. Но почему, как он стал таким?» Жилин замолчал и строго посмотрел на Юру. «Ну, он же сам был виноват», — робко сказал Юра. «Неправда. Никто никогда не бывает виноват только сам. Такими, какими мы становимся, нас делают люди. Вот в чем дело. А мы? Как часто мы не платим этот должок? Почти никогда. А ведь нет ничего важнее этого. Это главное. Сейчас это главное. Раньше главным было дать человеку свободу, стать тем, чем ему хочется быть. А теперь главное — показать человеку, каким надо стать для того, чтобы быть по-человечески счастливым. Вот это сейчас главное!» Жилин посмотрел на Юру и вдруг спросил: «Правда?» «Наверное», — сказал Юра, — «все это было правильно, но как-то чуждо ему, как-то не трогало. Безнадежным казалось это дело или скучным». Жилин сидел, настороженно прислушиваясь. Глаза у него совсем остановились. «Что случилось?» — спросил Юра.
«Тихо!» — Жилин поднялся. «Странно», — сказал он. Он все прислушивался.